Здравствуйте, дорогие друзья. Тайны Вечной Книги, как всегда, в студии. Вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Мы начинаем новую главу, она называется «Шофтим».
Да.
И она начинается с «Судьи». Она начинается с того, что «Судей и надсмотрщиков поставь себе во всех вратах твоих, которые Бог всесильный твой дает тебе».
Да.
Вот «Судей» понятно, «надсмотрщиков». Что это?
Если я хочу меняться, а об этом говорит вся Тора, как подняться над своей эгоистической природой и стать человеком альтруистическим, с любовью к творениям и через них с любовью к Творцу, то получается, что мне нужны надсмотрщики, мне нужны помощники, мне нужны учителя, мне нужны огромное количество окружающих меня, которые бы помогли бы мне приподняться над собой. И это непросто. Об этом, в принципе, и говорится. Это люди, которые судят меня, помогают мне, уговаривают меня, давят на меня. В общем, все, что только...
Следят за мной, да?
Следят за мной, конечно. В общем, все, что только может быть, потому что сам себе я становлюсь как бы врагом. Потому что мой эгоизм, он начинает проявляться во мне, и я начинаю видеть его как недруга своего. И поэтому для этого мне необходимо серьезное окружение. Поэтому сказано, сделай для себя судей, надсмотрщиков, помощников и так далее. Тогда ты во всех своих воротах, вот, в которых ты выходишь и входишь. То есть ты таким образом поднимаешься к Творцу, не сходишь от Него, в общем, по ступеням вот этой духовной лестницы. Больше отдачи, меньше отдачи, больше любви к другим, меньше любви к другим и так далее. Ты должен все это регулировать, ты должен все это держать в своих руках.
Вот очень интересно, все как бы против земной логики. Ты поставь себе надсмотрщиков. Да. Сам. Не просто тебя там засунули в камеру, поставили надсмотрщиков, а ты сам себе поставил.
Сам себе.
Потрясающе.
Потому что это путь добровольный, это путь, когда человек сам себя строит. Он, естественно, просит помощи свыше. Он, естественно, обращается к Творцу, положительной силе природы, потому что сам он сугубо отрицательный. Но это он делает сам.
Просит надсмотрщиков.
Да. И даже то окружение, если он понимает наконец-то, что все зависит от его правильного окружения, то и окружение тоже он должен выстроить сам, конечно, с помощью высшей силы, но именно благодаря своим усилиям, пониманию и обращению.
Чтобы это окружение было тоже судьями и надсмотрщиками для него.
Чтобы оно ему помогало, да.
Чтобы не дало выйти из этого
круга.
Круга. Ну вот, вы только что сказали врата. Все-таки врата твои, которые Бог Всесильный твой дает тебе.
Да.
Что за врата он дает человеку?
Врата – это как бы уровень выхода и входа. Это, то есть, подходишь ли ты под эту мерку, под этот уровень отдачи, любви, соединения и так далее.
Это Творец дает.
Да. Вот эти вот врата – это значит… Насколько ты идешь далее в подобие к Творцу. Это ты должен принять во внимание, с этим ты должен работать. И это, в общем, твоя задача. Это твоя идея, это твоя цель, это твоя звезда. Ты должен именно таким образом идти вперед.
Понятно. Дальше вот говорит. «Не криви судом». Не лицеприятствуй и не бери мзды, ибо мзда ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведников.
Да.
Вообще вот тут не криви судом. Ну, понятно или непонятно?
Ну, дело в том, что человек всегда пытается над собой, когда он судит себя.
Да, поэтому вот добавка
это имеется в виду, да, конечно. То он всегда, даже по неволе, судит себя немножко в правую сторону. То есть, ну...
Милосердно к себе,
да,
относится.
Да, по неволе. Вот здесь как изначально выправить себя таким образом, чтобы тебя силой выпрямляли напрямую, а не немножко так-то подсознательно, что ты себя все время оправдываешь.
То есть быть таким, знаете, да? Вот дальше есть слова к правде стремись. Вот
дальше я остановился. Это очень непросто, потому что это средняя линия, которая должна быть четко посреди, не вправо и не влево, а именно истина. Она должна постоянно быть перед глазами человека. А вот как ее обнаружить? Ведь мы находимся в каком-то пространстве. И кто знает, что лучше, что хуже? Ты же видишь, как все считают, каждый по себе. Поэтому к правде стремись и не продавай правду. Там еще указано.
Тут написано: к правде стремись, дабы был ты жив и овладел страной, которую Бог всесильный твой дает тебе. Это да. Слово указание перед входом в Иерусалим.
Да, потому что только с помощью правды, эмет, ты сможешь достичь состояния, когда ты войдешь на этот уровень, который называется земля Израиля.
А вот почему написано, дабы был ты жив и овладел
страной? Да, потому что это и есть жизнь, а иначе это не жизнь. То есть наше существование вообще в Торе, в Кабале, оно не считается существованием. Существованием называется проявление свойства Творца в человеке. Пока в человеке это свойство не проявляется, человек не называется живущим. Он называется просто мертвым телом. То есть существующим на животном уровне, а духовного уровня в нем еще нет.
То есть смысл жизни человека – достичь уровня Творца, вы говорите.
Да.
То есть вот к правде стремись. Да. То есть стремись к Творцу, по большому счету. Правильно? Да. Можно так это перевести?
Можно.
Вот еще раз. «Не криви судом», вы сказали. «Не лицеприятствуй». Это и есть вот это вот, да, что я все время стремлюсь лицеприятствовать, да? Это
да,
вот
то есть я постоянно, подсознательно даже, не говоря уже о сознательном действии, подсознательно я все время оправдываю себя.
Оправдываю себя.
Да.
А можно
жалею
себя?
Себя.
Вопрос, можно себя не жалеть и не оправдывать? Вот все-таки можно?
Если мы сделаем те условия надсмотрщиков, судей, окружение, которое нам советует наука Каббала, Тора, в принципе, то тогда есть абсолютная вероятность в том, что мы будем идти прямо.
То есть мы делаем себе корректировщиков, которые будут гнать нас к правде.
Главное, чтобы он был выше нас.
О, это важный момент. Поэтому он судья, он выше.
Да, это Творец.
А это Творец.
Да, к которому мы обращаемся, он нас ведет.
То есть, когда мы говорим к судьи надсмотрщикам, мы говорим, сделай себе Творца, да?
По нашему требованию, чтобы это постоянно было так. Чтобы он нас все время проверял, чтобы он нас все время подправлял, чтобы он нас все время вел вперед.
А что такое «не бери мзды, ибо мзда ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведников»?
Мзда – это имеется в виду что-то такое, от чего твой эгоизм наслаждается. Даже, допустим, что услышал ты что-то приятное для себя, подумал об этом как-то, и все, это уже ты покривил душой, что называется, она уже у тебя свернула куда-то не в ту сторону, не прямо к цели, не к подобию, к Творцу.
Погладил себя уже, да?
Да, и тут, конечно, ты уже должен произвести двойное исправление.
А вот как мудрые могут это сделать? Написано, ослепляет глаза мудрых. Мудрец может вот так вот взятку такую взять?
Взятку?
Ну, как взятка получается. Тебе хорошо сказали.
Любой берет взятку, но потом должен за это рассчитываться. Невозможно, не беря взятки, осознать вообще, что это такое и почему мы ошибаемся на нашем пути. То есть наш путь, он постоянно путь подъемов и падений, падений и подъемов.
То есть обязано быть ослепление глаз мудрых и,
постоянно.
И извращение слов праведников.
Да.
Должен падать праведник и мудрый всегда.
Нет праведника, который бы стал на уровень праведника, не согрешив перед этим и не исправив себя. Только таким образом это делается. Падение, исправление, осознание себя и подъем на уровень праведника. В следующее мгновение еще большее падение – и осознание того, что ты упал,
и
потому
еще
что
больше
о себе и должен...
Еще больше подъем?
Да, конечно.
Еще больше подъем.
И так вот пилой вверх-вниз.
То есть зависимость высоты подъема от низа падения.
Да.
Так можно совсем низко упасть.
До правильно. Самого низа, конечно, да.
Для того, чтобы подняться до самого верха.
Да, естественно. это...
Ну, в общем-то, хотел здесь много чего выяснить, но во всех случаях всегда с вами начинаем.
Выяснять это можно только, если у человека есть подходящее окружение, если у него сильная группа, если у него правильные книги, руководитель, тогда все идет. Да, нечего бояться.
Всегда мы первую передачу на новой главы, мы ее всегда немножко с вами проминаем. Так вот, я все-таки хотел спросить, неужели не было судей и надсмотрщиков у народа Израиля, который двигался вот сейчас от Египта к границе с Эрец-Исраэль за все это время? Они же были. Судьей был Моше, выбраны были судьи. Почему сейчас он снова говорит, судей и надсмотрщиков поставь себе там, в Эрец-Исраэль?
Ну, это потому что совершенно другая ступень.
И другие судьи, надсмотрщики
другие
там?
Другие судьи, надсмотрщики, нет уже Моше с ними и так далее. Да.
Ну вот дальше так написано. «Не сади себе никаких священных деревьев возле жертвенника, Бога Всесильного твоего, который ты сделаешь себе, и не ставь себе столбов, которые ненавидит Бог Всесильный твой». Вот это вот повторяется постоянно.
Ну потому что... Даже в простом виде идолопоклонство, оно это абсолютно запрещено.
Это
То есть в нашем мире, в овеществленном мире, в естественном, нет ничего святого. Ни человек, никакие бы не были атрибуты, которые он делает. Нет ничего святого абсолютно. Святость – это свойство отдачи и любви. Это называется кодыш. Все остальное – это только лишь знаки, симоним так называемые, которые мы используем для того, чтобы… вот святые книги называются, потому что они говорят, как прийти к свойству отдачи и любви и так далее.
То есть, когда говорится, никаких священных деревьев не сади возле жертвенника, то имеется в виду, все-таки жертвенник существует, да? То есть, жертвенник существует.
Нет, и это тоже имеется в виду неовеществленные вещи. Тора не говорит ни о чем, что вообще проявляется на земле, в нашем мире, в виде материи. Она говорит только о том, что должно образоваться внутри человека как ступени к подобию Творцу.
Тогда такой вопрос. Что значит сделать в себе жертвенник?
К сожалению, слова на русском языке, они абсолютно вымывают весь смысл. Ласот курбан. Так ведь?
Да, курбан.
От курбан, от слова коров, ближайший, сближение. То есть, сделай себе действия, которые бы тебя сближали с Творцом.
Что значит посадить рядом с ним дерево? Никаких священных деревьев возле жертвенника не сажай.
Не сажай, не поклоняйся ничему, чтобы вообще имело какой-то образ, или не живой, или растительной, ну или животной, тем более природы, или человеческой. Это только лишь свойство. Творец – это свойство. Ты не можешь его ни в чем другом изобразить, только в себе свойство отдачи и любви.
Это говорится, не сажай деревья возле жертвенника, да?
Да, да. То есть ничего ты не можешь делать... как сказать, ну, из материальных вещей.
То есть здесь говорится так, что ты уже двинулся к нему, к Творцу, да, уже начал строить жертвенник, и вот ты, это твой запрет, что-то материальное, на что-то опираться.
Да.
Дальше. И не ставь себе столбов, которые ненавидит Бог Всесильный твой. Почему он ненавидит столбы?
Это то же самое, те же жертвенники. Да, те же жертвенники, те же отсчеты, те же...
А столб – это, вероятно, как отчеты какие-то.
Да-да-да, те же отчеты, что ты вот…
Продвинулся, да?
Да, это все беда, то есть в разуме, а не в движении выше разума.
То есть насколько я продвинулся к Творцу, насколько я сделал больше хороших дел и так далее. Дальше. «Не приноси в жертву Богу Всесильному твоему быка и ягненка, у которого будет какой-либо увечье, любой порок, ибо мерзость это для Бога Всесильного твоего».
Да. То есть, если имеется в виду вообще это все, что существует внутри человека, и человек не должен приносить в жертву, то есть свои эгоистические желания, он должен настолько исправлять и настолько их осознавать и анализировать, что только самые чистые из них после всевозможных исправлений, после всевозможных процедур, которые он делает над собой, он может исправить и стать в них подобным Творцу. Это значит принести в жертву. То есть сблизиться с Творцом на основании вот этих желаний.
А что такое, если есть порок?
Порок – это значит, что там существует эгоизм внутри. Сидит немножко змей.
И это, естественно, нельзя приносить.
Ну, конечно. А как ему уподобиться?
А как его оттуда?
Для этого свет Торы есть. Ага. Высший свет. Он приходит и исправляет.
То есть заниматься надо только одним?
Только одним, только исправлением.
Змея этого можно вытащить из себя только если вызвать.
Только одним образом, да.
Дальше немножко чуть длинно, но отрывочек такой. Если найдется в среде твоей, в каком-либо из врат твоих, которые Бог Всесильный твой дает тебе, мужчина или женщина, которые сделают зло в глазах Бога Всесильного твоего, нарушив союз его, и пойдет, и станет служить богам чужим, и поклониться им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чего я не повелел, и тебе сообщено будет, и как услышишь, и выяснишь хорошо, и оказалось, что верно это, совершена мерзость это в Израиле, то выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали это зло к вратам твоим, мужчину или женщину, и побей их камнями, чтобы умерли они». По словам двух свидетелей или трех свидетелей, смерти будет предан подлежащий смерти. Не может он быть предан смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей будет на нем первой, чтобы убить его, а рука всего народа после. Искорени же зло из среды твоей. Прям целый процесс здесь.
Да.
Если будет вот этот...
Да, но это все внутри человека.
Вот можно немножко, что это такое внутри человека, если будет определен этот мужчина или женщина, который нарушил? Да?
Если я обнаруживаю в себе какие-то отрицательные свойства, которые не мог разглядеть раньше, потому что не было еще на этой ступени, ведь Тора говорит о том, как продвигается человек по духовным ступеням, то получается, что таким образом я должен, естественно,
выделить их
из себя и начать с ними работать.
Так.
Да, сначала оккупировать их, как бы, так, закрыть их, и начинать с ними работать, исследовать их, вплоть до того, что я их убиваю, эти намерения эгоистические, и в этом заключается их исправление.
То есть тут говорится, что выяснишь хорошо, и окажется, что это верно.
Да-да.
Совершена эта мерзость в Израиле, то есть во мне, идущем к Творцу, угу. Да? То выведи мужчину того или женщину, которые сделали это зло к вратам твоим, мужчину или женщину, и побей их камнями, чтобы умерли они.
Естественно. Только таким образом это можно делать.
То есть вывожу эти желания и убиваю их.
Да, что убиваю такое, их в себе.
Еще раз, что такое побить камнями? Мы уже говорили.
Побить камнями, но это левая эйвен, это очень...
Непросто.
Ну, да, объяснить это невозможно. Это внутренние ощущения такие, которые человек, с которыми человек определяет именно свою ничтожность, своей природы и как он должен ее изменять.
Вот видите, исламская революция просто это объясняет. Как читается, как пишется, так и делается. Ну, это да. Побивают камнями, отрезают головы, и все, что как...
Вот. Но это же не исправление.
Конечно, это...
Что при этом получается? Разве этим что-то достигается? Ну, одни уничтожают других. Даже при этом не... Если бы кто-то поднимался там на какую-то борьбу, делали какое-то восстание, подавляли бы его в крови там, и так далее. А тут даже этого нет. Просто бесконечно междоусобица. И уже все забыли, ради чего и как.
Но они как будто считают, что они по буквенно двигаются, по... Корану в данном случае, или что-то там побить камнями, написано женщину, там отрезать голову, это казни. А да. Они не знают, что это казни с твоим эгоизмом происходят. Они знают. Как вы это объясните вообще?
Я не собираюсь это ничего никому объяснять. Это все они поймут это после того, как народ Израиля это поймет. И тогда они это автоматически поймут. Нам не надо ничего объяснять всему миру. Ничего. Просто говорить ему просто открыто, что такое Каббала. А на самом деле весь свет пройдет через нас на него, на весь мир. Поэтому исправление должен делать народ Израиля. Знать, в принципе, о Каббале должен и весь мир.
Понятно. Вот дальше говорится так, что вот как ты выделяешь вот эти свойства свои нехорошие.
Угу.
По словам двух свидетелей или трех свидетелей, смерти будет предан подлежащий смерти. Не может он быть предан смерти по словам одного свидетеля. Почему вот такие вот точные утверждения?
Ну, вообще, во-первых, это правильно и в нашем мире.
По жизни, да.
Да, это естественно, с одной стороны. С другой стороны, это потому, что два свидетеля – это значит две линии. Только когда они, две линии, уравновешены между собой, тогда выделяется третья линия, которая уничтожает эгоистическое намерение, и вместо него начинает уже рождаться следующее, альтруистическое.
То есть мы говорим как бы о двух свидетелях, которые совершенно разные, да, эти два свидетеля?
Да, да, да. Один, это раз, два свойства человека.
Два свойства, но разные. Один к правой линии.
Противоположные.
Противоположные.
Да.
И обе эти линии говорят о том, что это...
Как естественно. Бы... Даже левая линия, которая выступает от эгоизма, говорит о том, что нет, с этим эгоизмом я...
Отрекаюсь
от этого, да.
То есть это, грубо говоря, внутри меня мужчину и женщину надо на смерть отправить.
Да, да, я это уничтожаю в себе.
А вот дальше написано очень интересно. То есть это и есть, не может он быть предан смерти, по словам одного свидетеля. То есть одна линия не может быть.
Нет.
И вот дальше. Рука свидетелей будет на нем первой, чтобы убить его. Рука всего народа после. Искорени же злой среды твоей.
Да, то есть естественно, что... Там, где... Но это получается естественным образом. Тут не надо даже указания. Это просто говорится о том, что происходит. Потому что... как сказать? Потому что... там, где обнаруживается...
порок. Так.
Порок. То, естественно, там же он и не уничтожается. Кто его обнаружил как порок, тот и уничтожает, а не тот, кто просто где-то рядом и не чувствует этого. То есть это естественно, что те свойства, которые обнаружили этот порок и не могут с ним больше мириться, они же, в принципе, способны его изъять, убить, изменить и так далее, побить камнями там и так далее. А остальные нет. Остальные уже принимают в этом участие, поскольку они завязаны на эти основные свойства.
То есть, а рука всего народа после, это вот это остальные?
Да.
Потому что остальные двигаются...
Продвигаются совместно после этого.
Ну, дальше, у нас еще немного времени. Если не ясен будет тебе закон о различии между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, и между язвой и язвой, по делам спорным во вратах твоих, то встань и взойди на место, которое изберет Бог Всесильный твой. И приди к коинам-левитам и к судье, который будет в те дни, и расспроси, и скажут они тебе, каков закон, и поступи по словам, которые они скажут тебе с того места, которое изберет Бог, и точно делай все, как они укажут тебе.
Да. То есть мы никогда, в принципе, не можем сами решить, как действовать.
Это значит, не ясен закон.
Никогда. Мы всегда должны его выяснять на следующем уровне. Или на уровне левитов, или даже на уровне коэнов. Угу. То есть впадем в бину и даже впадем в хохма. Угу. И только таким образом мы можем набирать в себе силы для изменения себя, для исправления себя.
То есть только через них я могу посмотреть на проблему?
Да. И не иначе.
И не иначе. То есть я должен быть абсолютно очищен, абсолютно не завязан на себе, и только тогда я смогу это определить.
Только так.
А вот что такое между кровью и кровью, между тяжбой и тяжбой, между язвой и язвой? Что вот это значит? Вот это неясен будет тебе закон различий.
Потому что проблема в человеке, когда он начинает выяснять в себе всевозможные свойства, мы уже говорили об этом в начале нашей беседы сегодняшней, что он не знает, что им руководит. То есть правильные свойства, неправильные свойства, правильные и неправильные мысли. Где там его... эгоизм где-то скрывается и поджуживает его, дает ему какую-то взятку и так далее. Это неизвестно. Значит, нам надо всегда вступать на такую ступень, чтобы мы решали свои свойства, свои действия, свои намерения с помощью постороннего эталона. А для этого нам необходима вот эта вот особая сила, следующая ступень, подъем в нее, принимать ее свойства, советы, власть над собой, чтобы она изменяла, проверяла, подчиняла меня себе. И тогда я буду точно уверен, что я иду правильно.
Это и называется между кровью и кровью, язвой и язвой. Это противоречие все время, которое у меня существует.
Постоянно, постоянно.
Может такое быть, чтобы во мне не существовало? То есть,
что?
Чтобы я ваш в чем-то был уверен.
Нет.
Нет.
А как? Каким образом это может быть, если человек от начала своего творения и до его полного совершения завершение всего исправления. Он эгоист, и в нем раскрывается каждый раз все больше эгоизм. То есть ты себя исправил на 90%, а 91%, когда раскрывается, который ты сейчас должен исправлять, он больше, чем все предыдущие.
То есть он все перечеркивает.
Практически да. Ты не можешь ни на что полагаться, на то, что у тебя есть. Никак. То есть каждый раз ты становишься в абсолютном непонимании, удивлении, поражении всего того, что происходит с тобой. Каждый раз.
Каждый раз у тебя исчезает Творец практически. Если он до этого был, если ты думал, что ты уже как бы поймал
это... Каждый раз исчезает Творец, единственный Творец, добрый Творец, абсолютно исчезает, и вместо него возникает полчища, сонмы ненавистников, всевозможных предателей, всевозможных злых собак. И все это ты должен снова отнести к Творцу. Что это все возникает в тебе, потому что ты не привязан к нему. То есть это свойства, которые специально созданы в тебе, чтобы ты приблизился к нему. И у тебя не остается никакого выхода. И как это здорово сделано, вообще поразительно, что ты поневоле, или осознанно, или неосознанно, или в результате больших проблем, тревог, бессонных ночей, поисков, внутренней борьбы с собой, наконец-то ловишь этот кончик нитки этой, нити, что ты должен снова вернуться к единственности Творца и его абсолютной доброте.
То есть этот период... Это да. То есть этот период должен пройти осознание...
Это все только этот путь. И больше никакого.
Но это путь...
Но когда человек проходит его... Это страшный путь, с одной стороны, и с другой стороны, это прекрасный путь, потому что ты рождаешься на уровне Творца, оставляешь человека этого мира и становишься подобным Творцу.
Ну, у нас передача закончилась, вопросов у меня еще много, но мы еще продолжим. Спасибо большое, спасибо, дорогие друзья. Будем продвигаться дальше в этой главе «Судьи». До свидания.